Не все в жизни веселится. Все, кто испытывал большое в жизни горе, это знают. Ну, а кто не испытывал, слава Богу, пока можно радоваться. Сегодня читаем место об надежде. Надежда очень важна, когда горюешь. Иеремия, пророк, пишет в 29 главе, в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». В это время пророк Иеремия был единственный пророк в истории Израиля, который не вдохновлял их на борьбу, а говорил, надо сдаваться в плен. Вот тот плен, который был вавилонский 70 лет, и когда города падали один за другим, и осталась одна Иудея и в Иерусалиме, он был презираемый пророк, он говорил, надо сдаваться. Не всегда надо побеждать, понимаете, да, в жизни, не всегда. Грехи этого народа были таковы, что воля Божья, какая бы она ни была благая, видите, и намерение во благо, было такое, что им нужно пойти было в плен, переплавиться. И вот это очень сильно, и это очень сильно изменило Израиль и изменило религию. Если бы не было этого плена, этих страданий страшных, помните, Исфирь помогала выходить, да, из плена. Так вот, если бы этого не было, то не было бы синагог, домов молитвы, которые сейчас это вот в Кемерово не есть, синагоги. То есть раньше был только храм. Не было общин вообще. Тут была одна община, огромный народ. А во время плена храма не было поневоле. Храм был разрушен. Поэтому создавались дома молитвы. Переводится синагога. Ну, дом собрания. И, соответственно, то, что мы сейчас имеем дома молитвы, да, церкви христианские, это на самом деле вот отсюда идет. С этих надежд. То есть за 70 лет... И очень цифры знакомы, не правда ли, кто знает историю России, правда? Значит, плен религии в России начался где-то, ну не сразу после революции, маленько позже, но около 70 лет тоже христианство и другие религии в России были, ну не под запретом, под давлением сильным. Очень много братьев и сестер стреляли, очень много, больше 200 тысяч. Очень много посадили в тюрьму, очень много было предателей, и даже я захватил этот период маленько, чуть-чуть немножко были стукачи. Поэтому я так скажу, что плен, который испытывал израильский народ в то время, он пошел во благо и нации этой маленькой, и всему великому человечеству. То есть вот эти во благо, там выше говорится, что я вас верну из плена, так случилось. В конкретный период нация еще процветала там 700 лет, 400. Но в общем... Если взять всю историю Израиля, есть ли более горький народ, правда ведь, да? Ну, может, албанский, может быть, китайский, где русский, может быть, которые сильно-сильно пострадали от всяких гонений, резни. И сейчас мы видим, что творится. Поэтому Господь работает не только с отдельными семьями, людьми, но Он работает и с целыми народами. И по отношению, по крайней мере, к Израилю, да, Он имеет, видите, да, намерение во благо. Хотя, если поглядеть, 6 миллионов гитлеровцев уничтожили, да и резня была в 15-16 веке в Испании, сефарды возникли, то есть тоже вырезали, уже христиане, кстати, вот так вот. Ну и, собственно говоря, гитлеровцы тоже в основном были бы лютеране, вполне себе христиане. Так что это не какие-то там язычники делали, это делали вполне себе так называемые христиане. Поэтому Иеремия особый пророк. И у него есть такая книга, может быть, слышали, да, «Плач Иеремии». То есть он пророчествовал плен, но он понимал, как это будет тяжело, как тяжело будет. Поэтому, когда в нашей жизни бывает очень-очень тяжело, нам особенно нужна надежда, мы должны вспоминать страдания этого народа, страдания отдельных людей, семей, мы видим, да, какие сегодня были заявочки. И помнить, что Бог готовит нам нечто другое, некоторое другое воздаяние, некоторое другое воздаяние. Вообще терять неприятно. Кто терял детей, знает. Очень прилепляемся мы к мечтам о них. И вообще к своим мечтам, о себе тоже мечтаем. И желаниям. Но иногда это будущее по нашим мечтам ну, никак невозможно. Грехи наши мешают нам. Терять близких, преуспевание, терять размах. Некоторые так, ух, деньги. Будет, конечно, хорошо, говорит Господь. Но совсем не так, как думаем мы. У него свои планы. У него свои планы. Наше будущее и как страны, и как человечества, и как семьи, и как личное будущее каждого из нас, оно будет хорошим. Правда? Господь имеет о нас планы. И у нас будет и будущность, у нас будет надежда. Но это другие планы, совсем не наши. Вот давайте возьмем пример. Сегодня мы вспоминаем смерть Христа, да? И Иисус, когда он шел на казнь, он знал, что победит, правда? Но это будет другое мессианство, не еврейское, да? Он пришел как еврей, к евреям, еврей к евреям, как царь, к своему народу, чтобы вернуть Давидово царство. Но мы видим, царя отверг народ, но у Христа будущее потом было бы еще более славное, но оно было иное. Вот я о чем говорю. У нас свое будущее, мы на детей планируем, там, на жизнь планируем, на здоровье планируем. У Бога другие планы, еще более славные, но другие, иное. Так и сейчас, вот самая главная травма – думать о будущем, особенно в России и в Украине, о личном будущем, о будущем семьи, о будущем нашей церкви, о нашей страны великой и нашего великого мира. Оно будет совсем другим, чем наши планы, понимаете? Мы через 2-3 года не узнаем ни страну, ни себя. Будущность и надежда, вот в случае Израиля, если вспомнить, это маленькая страна, и до сих пор там процветает отчаянный национализм. Я хочу объяснить, кто, может быть, не знает это слово. Дети, хватит. Хочу объяснить, что национализм не всегда плохо. Национализм большой страны – это обычно захват. Да, мы видим вот. А национализм маленькой страны, допустим, Норвегия, крохотный народ, меньше 2 миллионов, понимаете, да? Или Израиль, там, 6 миллионов. То есть они пытаются спасти свое будущее, не раствориться в великих соседях. Вот, то есть, но тем не менее, вот эти отчаянный национализм, который был у всех пророков, кроме Иеремии, кстати, вот, не удалось. Израиль был разрушен до основания. Даже там, где стоял храм, было поле, его перепахали, с солью посеяли, чтобы трава не росла. Вот до такой степени они возбудили ненависть римлян своим сопротивлением отчаянным. И зато, об этом говорил Христос, спасение пришло миллиардам людей, тысячи поколений. Если бы устоял Иерусалим, маленький, но гордый, если бы устоял Израиль того времени, не было бы спасения во Христе, да, не бы, язычники бы не приняли. Поэтому Павел пишет верующим людям: возлюбленные, не мечтайте о себе. У вас свои планы, у Бога свои планы. Не стройте далеко. Иисус вообще говорил жить одним днем. Ну, одним днем трудно, но все равно вот попытаться абстрагироваться от будущего. Будущего, как помните, пишет Павел, оно как сквозь туманное стекло. Какое оно будет, мы не знаем. Если бы мы могли перенести там кто на 10, кто на 5 лет, кому там еще, может быть, 50 лет жить, мы, может быть, ужаснулись. Бог скрывает от нас будущее. Но оно ему известно. У него есть намерение в отношении каждого из нас, каждой семьи, каждой страны, каждой территории и всего человечества в целом. И эти будущность и надежда, она не только Израилю. Хотя этот текст, конечно, говорит о Вавилонском плене. Будущность и надежда – это для всех нас. Но при этом нам не надо мечтать, потому что, когда теряешь мечту, теряешь веру, понимаете, да? Ты себе так планировал, там ты будешь трудиться, помните, пойдем туда, сделаем это. Помните, Яков пишет? Не планируйте. Если Господу будет угодно, сделаем это и это. Но Господь, когда молился, он говорит: я не хочу идти на крест. Но, как он говорит, не моя воля, но твоя Божья да будет. Мы должны, как и Христос, предавать свою волю Отцу Небесному для того, чтобы, если его воля, вот умереть нам за Христа, если его воля там кого-то потерять, мы знаем, что Господь всякую слезу там утрет. Я всегда переживал о смерти детей. Ну, всегда переживал, конечно. Сейчас гибнут в Украине. Господь утрет всякую слезу. Господь всякую невинную жертву восстановит. Господь справедливый Бог. Поэтому мы видим, что у него есть планы, и эти планы совсем другие. И на примере Христа и Израиля мы видим, что они для Христа были очень тяжелые. И для любимого народа Израиля были тяжелые. И для нас тоже, ребята. И для нас тоже. Иисус учит, что кто не возьмет своего креста, тот не войдет в Царство Небесное. Не войдет. Христос вошел в Царство Небесное как? Через крест. Его ученики больше его? Нет, не больше. Мы должны взять наш крест. Взять. Согласиться. Конечно, мы при этом не хохочем, там, не аллилуйничаем, не прыгаем, не танцуем. Мы просто берем. У нас в душе может быть очень тяжело это. Но мы это берем, мы не ругаем Бога. Мы не протестуем против его планов, потому что в них есть будущность и надежда. Он лучше знает, что нужно и нам, и нашим детям, и нашей стране. Крест – это отказ от своих планов в пользу Божьих планов. Понимаете, да? Не как я хочу, Господи, но как ты. Его планы лучше наших эгоистичных, как отдельных народов, они тоже все эгоистичные, как отдельных семей, это все мое, никому не дам, так и отдельных людей. Человечество больно эгоизмом. Мы все планируем только себе хорошо, а про остальных часто не думаем. Господь, он уравновешивает, он судья праведный. Поэтому происходит на земле столкновение интересов и огромные последствия от греха в виде болезни и страдания. Очень тяжело все это принять. Я никогда не поверю, что есть такие ханжи. Неправда все это. Когда настоящее горе, правда, тяжело. Не надо это сказки. И Христу было тяжело. И это нормально. Вот это вера настоящая. Когда тебе тяжело, но ты это принимаешь. Вот это рождает настоящую надежду. Серьезную. Не с глупыми улыбочками и какими-то словами из Библии, а именно настоящее. Тебе тяжело ко Христу, тоже было тяжело, может быть, меньше, конечно. Но ты принимаешь волю Божию, какая она есть. Через слезы. Через внутреннюю опустошенность, через временную растерянность. Ничего страшного. Это все прошло и Мессия также. И мы пройдем. Нам всем предстоит тяжелое будущее. Как стране, как семье, как лично каждому из нас. Тяжелое будущее. Но мы, в отличие от нехристи, это примем, как принял Христос. Аминь.